Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 907-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами в нашем путешествии возвращаемся в Новый Завет. Я хочу напомнить о том, что среди людей, которые пришли ко Христу через служение апостола Павла, были два весьма примечательных молодых проповедника. Кстати, обоих этих людей апостол Павел называет своими сыновьями в вере. К обоим этим проповедникам есть библейские послания. Это два послания к Тимофею, мы их с вами уже читали, и послание к Титу, которое мы, собственно, с вами и будем читать. Эти послания называются пастырскими. И Павел дает этим людям указания относительно жизни церкви и относительно управления церковью. И вот эти книги, эти пастырские послания для нас чрезвычайно важны, независимо от того, являемся мы пастырами или нет. Знаете, сегодня есть огромное количество книг о том, как управлять церковью, есть огромное количество книг о том, как действует, как работает церковь. Эти книги могли бы составить целую библиотеку. И вот представьте себе огромный зал или даже несколько залов библиотеки и полки сверху донизу просто напичканные, набитые книгами, самыми разными книгами на разных языках, в разных изданиях, разные там корешки, переплеты, обычные книги, электронные книги. Книги, все что угодно. И вот в центре этой библиотеки на столе лежат три послания. Первое и второе послание к Тимофею и послание к Титу. И ведь это очень короткие послания. Однако смысл жизни церкви, смысл управления церковью, смысл заботы о поместной церкви находится как раз в этих посланиях. Сегодня зачастую стремятся развивать церковную организацию, стремятся сделать так, чтобы наша община, наша поместная церковь была самой крутой, чтобы она была организована лучше других. И это похвальное стремление, но порою именно организация заботит нас больше всего. Знаете, одно время в нашей стране было, кстати, вполне понятное желание строить здания. Церкви кинулись строить здания, но у кого-то это получилось, однако для некоторых церквей, кстати, для многих поместных церквей, это строительство стало губительным, потому что церковь, занявшись строительством, забыла об основных своих функциях. То есть одна грань церкви стала господствовать, доминировать над другими. И вот как раз читая первое, второе послание к Тимофею и послание к Титу, мы с вами можем получить более полное представление о том, как действует церковь. Мы уже говорили очень подробно про Тимофея, а теперь поговорим и про Тита. Кстати, нужно признать, что об этих молодых людях на самом деле не так много известно. Я предполагаю, что физически Тит был сильнее, здоровее и крепче Тимофея. Дело в том, что в посланиях к Тимофею мы видим заботу или озабоченность, или волнение апостола Павла по поводу здоровья Тимофея и по поводу того, как люди будут относиться к нему по причине его молодости. А вот в послании к Титу ничего подобного нет. Как бы Павел не заботится обо всем этом, я думаю, что это вызвано простым фактом. У Тита не было этих проблем, у него другой темперамент, он другой человек. Вот обратите, пожалуйста, внимание, как апостол Павел и того, и другого называет своими сыновьями в вере. И тот, и другой дороги для апостола Павла, но при этом Тит и Тимофей – это люди разного характера. Тимофей был обрезанным евреем, так же, как, собственно, и Павел. Ну а Тит был язычником. Интересно обратить внимание на то, что Павел не стал его обрезать. Об этом он сам говорит в послании к Галатам. Из этого мы можем сделать очень важный вывод. Я хочу, чтобы мы с вами прочитали этот вывод, потому что он есть в Священном Писании, в послании к Галатам, 6 глава, 15 стих. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Уже тогда, во времена апостола Павла, были люди, которые любили устанавливать всякие разные правила. И вот апостол Павел говорит, значит, не столь важно, обрезан человек или нет. Более того, поскольку Тимофей был еврейского происхождения, обрезание было важным в его жизни, оно было важно для свидетельства, потому что ему предстояло свидетельствовать евреям. Однако Тит был языческого происхождения, и никакого обрезания ему не требовалось. Да, Павел хочет быть всем для всех, евреем для евреев и язычником для язычников. Однако Павел отказывается установить правило, которое должно было бы действовать для всех и неизменно. Понимаете, если сравнить Тимофея и Тита, ну, совершенно очевидная вещь. Один обрезан, другой нет. У них разное прошлое, разный, так скажем, фон. Так что в жизни есть смысл учитывать обстоятельства, а не просто формулировать некие железные правила. Иначе у нас получится такой мир правил, мир законов, мир ритуалов и мир традиций. Ну а без личных отношений с Иисусом Христом все это бессмысленно. Ну смотрите, есть люди, которым нравится аплодировать, которым нравится выражать свои эмоции. Есть люди более сдержаны, и им в принципе не нравится аплодировать. Да, каждому человеку, каждому христианину мы должны объяснить и показать, и Библия это объясняет и показывает, что именно Господь достоин всей хвалы. Но мы не можем указывать, хлопать или не хлопать, аплодировать или не аплодировать. Мы не можем установить правило, которое было бы железным для всех людей. Ради порядка в церкви, а о порядке в церкви мы с вами еще поговорим, мы можем установить определенные правила в нашей общине. Но не наше дело требовать, чтобы все остальные были такими же, как мы. И вот в послании апостола Павла к Титу перед нами картина новозаветной церкви, ее устройства, ее организации, ее вероучения. Кстати, тут интересна сама фраза. Я сказал, потом задумался об ее смысле. Новозаветная церковь. Когда мне говорят «я член новозаветной церкви», у меня в связи с этим возникает два вопроса. Во-первых, а вы слышали когда-нибудь про ветхозаветную церковь? Вы видели человека, который придет и скажет «я член ветхозаветной церкви»? Или, может быть, в Библии вы что-то подобное видели? Я не видел. Во-вторых, скажите, пожалуйста, а в вашей церкви за последнее время кто-нибудь упал замертво? Да, ведь именно такие события происходили в новозаветной церкви. Именно так было, например, в истории Анании и Сапфиры, когда они солгали Святому Духу, и когда каждый из них упал замертво после обличающих слов апостола Петра. Знаете, если бы сегодня люди вот так падали замертво всякий раз, когда солгали Святому Духу, то церковь стала бы похожей на полевой госпиталь, а то и на морг. К сожалению, в наших современных церквях порой не хватает трех основных граней жизни церкви. Что это за грани? Мы сейчас о них поговорим. Идеальная церковь – это церковь, имеющая упорядоченную организацию, то есть организационная структура, понятное управление, понятно, кто что делает, понятно, все как устроено. Это одна история. Дальше. Здравое учение – апостольское учение, учение Иисуса Христа – это то, о чем мы с вами читали во второй главе «Деяния апостолов». И чистоту в жизни. Соответственно, эта чистота в жизни приводит нас к готовности ко всякому доброму делу. Именно так изображается новозаветная церковь в послании к Титу. В послании к Тимофею акцент делался на здравом учении. Мы об этом говорили очень и очень подробно. Ну а в послании к Титу акцент на порядке, организованности в теле Христовом и практическом служении христианской церкви. Я бы сказал, что ключевой стих здесь – это послание к Титу, 1 глава, 5 стих. «Для того я и оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил неоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Вот у Тита была определенная миссия, определенная задача. Апостол Павел говорит о том, что все должно быть упорядочено. Очевидно, Павел и Тит несли служение на острове Крит. Кстати, это указывает, среди прочего, что деяния апостолов содержат далеко не все, что известно о ранней церкви. Думаю, книга «Деяния апостолов» содержит лишь малую часть того, что известно о ранней церкви. В «Деяниях» подробно говорится о пути и служении лишь двух апостолов – Петра и Павла. Да, конечно, есть и другие люди, есть и другие апостолы, есть и Стефан, есть и Филипп, но подробно именно о Петре – это первая часть «Деяний апостолов», и Павле – это вторая часть «Деяний апостолов». Однако обратите, пожалуйста, внимание на то, что и о них сказано далеко не все. Например, очевидно, что Павел и Тит вместе служили на острове Крит. Не знаю, сколько времени они там провели. Кстати, про критян они оба отзываются не слишком лестно. Ну и вот Павел обращается к Титу и дает ему указания относительно дальнейшего служения. И тут мы можем ответить еще на один вопрос, который часто задают по поводу служения апостола Павла. В первом и втором посланиях к фессалоникийцам Павел подробно говорит о втором пришествии Иисуса Христа. И вот критики обращают внимание на то, что эти послания написаны в ранний период жизни и служения апостола Павла. Апостол Павел был тогда еще молодым человеком. Критики говорят о том, что апостол Павел отказался от этой благословенной надежды, потому что в последних посланиях, в поздних посланиях апостола Павла об этом уже ничего нет. Однако сказать так можно только в том случае, если мы невнимательно читаем послание к Титу. Если же читаем внимательно, то мы заметим, например, 2 главу 13 стих. «Ожидая блаженного упования», вот это самое блаженное упование, помните, мы говорили «блаженная надежда», «блаженное упование», дальше, «и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот это ожидание, вот это предвкушение, вот эта слава, которой еще только предстоит открыться. Я совершенно не согласен с тем, что апостол Павел потерял благословенную надежду церкви. Я совершенно не согласен с мыслью о том, что к какому-то моменту Павел разочаровался, потому что время шло, а Христос так и не приходил. Апостол Павел продолжает проповедовать ту же надежду. И он говорит об этом в одном из своих заключительных посланий.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь позвольте привести краткий план послания к Титу. В послании всего три главы, поэтому план в любом случае будет кратким. В первой главе церковь представляется как организация. И речь идет о структуре церкви, о том, как церковь должна действовать, о том, как церковь должна управляться. Во второй главе говорится, что церковь призвана проповедовать и преподавать Божье Слово. Верное учение. В связи с этим прочитаем вторую главу, первый стих. «Ты же говори то, что сообразно с здравым учением». Обратите, пожалуйста, внимание на этот стих. Доктринально церковь должна быть здравой. Учение в ней должно быть здравым. И мы увидим на практике, что это означает. Ну и третья часть нашего короткого плана, этой короткой, но очень емкой книги, это третья глава, говорится о том, что церковь призвана совершать добрые дела. Да, мы спасены по благодати. Это означает, что мы призваны также и жить по благодати. Проявляйте вашу веру через добрые дела. Ну и первый стих третьей главы в связи с этим прочитаю. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». Ну и вот о том, какие это добрые дела, мы с вами прочитаем в третьей главе послания к Титу. Вот такова картина поместной церкви во всех трех основных ее гранях. Знаете, сегодня на самом деле не так легко найти поместную церковь, в которой есть баланс между тремя этими основными гранями. Одни церкви обращают внимание на одно, другие на другое. Но надо помнить, что церковь прежде всего должна быть упорядоченной. Все должно делаться четко и чинно, в порядке. Ну, хотя бы потому, что сам Бог – это Бог порядка. Порой такого порядка очень и очень не хватает. Я бывал во многих замечательных церквях, я видел церкви, где этот порядок действительно существует, но был и в церквях, где все идет как будто вверх дном. Я видел, например, церкви, в которых кто-то из диаконов пытается взять на себя управление всей церковью. Видел общины, где есть свой серый кардинал. Видел церкви, в которых пастор. Да, пастор, человек, поставленный Богом, человек, которому дана ответственность за эту общину, пастор, говорит, от меня здесь ничего не зависит. Я видел ситуации, когда порядок нарушается. Но с другой стороны, я видел также церкви, где полный порядок. Однако это порядок казармы. Я видел церкви, где полный порядок, но при этом нет здравого учения. И опять-таки нарушается тот баланс, о котором мы с вами говорили. Один пожилой, опытный христианин как-то начал мне жаловаться на то, что происходит в поместной церкви, куда он и его семья ходят. Я ему тогда сказал, «Знаете, мы с вами поставлены не для того, чтобы построить империю. Просто учите и несите Божие Слово. И важно, чтобы мы больше вкладывались в людей, а не в организационные вопросы». «Вкладывайтесь в людей», – сказал я ему тогда. Кстати, это было обосновано, потому что этот человек на самом деле также участвовал в пасторском служении церкви, участвовал в проповедническом служении церкви. У него было определенное недовольство, но тут есть два варианта. Либо мы можем ходить в этом недовольстве, либо мы можем ходить во Христе и заниматься своим делом. Знаете, какая штука? Если вы выстроили замечательную церковную структуру, замечательную организацию, но при этом пренебрегаете общением со Христом и пренебрегаете здравым учением, то вас ждет разочарование. Потому что после вас придет другой человек, и вполне возможно, что вы это еще даже застанете, и всю вашу организацию либо переделает, либо вовсе разрушит. Если порядок, организация для вас выше Христа, то вам в такой ситуации будет очень и очень не по себе. Итак, первая глава – организация церкви. Вторая глава – здравое учение в церкви. Ну и третья глава. В ней говорится о том, что церковь должна быть готова ко всякому доброму делу. Мы, консервативные христиане, склонны акцентировать внимание на учении. Для нас очень важно, чтобы было здравое учение – и это правильно. Я думаю, что отчасти вот это повышенное внимание к здравому учению является как раз ответом тем церквям, тем христианам, у которых такого здравого учения нет или его не хватает. Это правильно. Однако не надо забывать и о добрых делах. Важно, чтобы церковь делала добрые дела. А у нас порой получается, что нас интересуют программы и планы, или нас интересуют богословские трактаты. Получается, что мы хотим, чтобы люди нам жертвовали, мы хотим, чтобы люди в нас вкладывались, но мы забываем или даже не умеем вкладываться в других людей. И, кстати, вкладываться в других людей нужно не только духовно. Да, духовное вложение – это мы понимаем. И как-то я на эту тему проповедовал, и ко мне подошли люди и сказали, слушайте, ну мы так вот духовно вкладываемся, мы молимся, мы проповедуем, мы ведем библейские занятия. Что же еще? Да, вкладываться духовно – это очень важно. Но как насчет физических нужд? Вот обычных, физических, материальных, восполнимых, между прочим, нужд. В качестве доброго примера я могу привести немало поместных церквей, которые это делают. Они вкладываются в жизнь своего города, своего района. Они идут и помогают. Они идут и помогают бездомным. Они заботятся о пожилых людях. Они заботятся об инвалидах. Это все есть. Однако этого не хватает, этого недостаточно. Иногда сегодня говорят, ну зачем нам всем этим заниматься? Ну если лет 20-30 назад это было актуально, то сейчас развивается благотворительность вокруг, и сейчас развивается социальная деятельность государства. Мы-то что здесь можем сделать? Мы-то что можем во все это привнести? Знаете что? Даже если социальная деятельность государства развивается, даже если благотворительности становится все больше и больше, это не дает Церкви Христовой права избавиться от того, чего ожидает от нас сам Бог. А Он ожидает, чтобы мы имели практическую, конкретную, проявляющуюся любовь к ближнему. Так что служение милосердия, служение вспоможения – это чрезвычайно важная грань деятельности поместной церкви. Итак, я привел короткий обзор этого послания, и я хочу напомнить, насколько важно следить, чтобы все эти три грани были, проявлялись в жизни поместной церкви. Ну а теперь давайте приступим к тексту.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Первая глава – это «Церковь как организация». И открывается эта глава четырьмя вводными стихами. Давайте начнем читать. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины к благочестию». Те из вас, кто внимательно читает текст, конечно же, заметили, что в синодальном русском переводе есть фраза «относящихся к». Но во многих изданиях, кстати, не случайно, эта фраза набрана курсивом. Дело в том, что в оригинале, в подлиннике, этой фразы не было. Я думаю, что в данном случае гораздо правильнее прочитать именно как есть, без курсива. Перед нами замечательный стих. Эти мысли, которые высказаны здесь, очень характерны для пасторских посланий. Однако они не характерны для других посланий апостола Павла. Здесь он подчеркивает, что он служитель, даже раб, в то время как в других посланиях он защищает свое апостольство от нападок. Здесь Павел называет себя рабом Божьим, и при этом он апостол Иисуса Христа. И он утверждает свое апостольство, давая наставление и указания Церкви Христовой. Он богопоставленный апостол и богопоставленный церковный писатель. Он поставлен для того, чтобы донести до нас истину Христову. И все это по вере избранных Божьих. Это примечательные слова. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих. То есть буквально согласно стандарту, согласно вот этой планке, поставленной для избранных Божьих самим Христом. От того, спасены вы или нет, зависит то, во что вы сегодня верите. Скажите мне, кто для вас Иисус Христос, и я скажу, спасены ли вы. Скажите, что для вас крестная смерть и воскресение Иисуса Христа, и я скажу вам, спасены вы или нет. Скажите мне, считаете ли вы Библию Божьим Словом, и из этого можно определить, являетесь вы Божьим чадом или нет? Вот это и есть стандарт или планка веры избранных Божьих. Речь идет здесь не столько о предизбрании, сколько об уровне стандарта. Апостол Павел здесь не уходит в богословские размышления о сути предизбрания. Апостол Павел говорит лишь о том, что предизбрание имеет определенное действие в нашей жизни. Апостол Павел признает истину, которая ведет к благочестию. Если истина, которую вы исповедуете, не приводит вас к переменам в жизни, то что-то не так с вашей верой, или, может быть, то, что вы исповедуете, это и не истина вовсе. Понимаете, истина приводит к благочестию. Истина Божия к благочестию. А если не приводит, то это должно быть и вовсе не истина. Вот так начинает апостол Павел свое письмо, обращенное к молодому другу, молодому сослужителю Тимофею. Я еще раз прочитаю этот первый стих. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа. Да, здесь и смирение, здесь и призвание. Все сразу в одном стихе. По вере избранных Божьих и познанию истины. То есть все это есть некий стандарт. Вера избранных Божьих и познание истины. Собственно, этот стандарт и дает Павлу возможность говорить, проповедовать, писать. Этот стандарт и дает каждому христианину расти. И дальше. И познанию истины к благочестию. Иными словами, познание истины должно приводить к благочестию. Мы с вами собираемся для того, чтобы читать и изучать Священное Писание. А что происходит в вашей жизни в результате этого познания, в результате этого изучения? Как меняется ваша жизнь? С этими вопросами я и хочу вас на сегодня оставить. Завтра продолжим, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.